Глава 7, 9 книги Шримад Бхагаватам. Потомственное древо царя Мандхаты. Кто-нибудь помнит, кто такой царь Мандхата? Кто был его отец, дед, и чем они отличились? И чем они, например, отличаются от царя Ююцу? Ладно, помнят, но не говорят. Такова 9 книга. Блаженный Шука сказал: у Мандхаты был сын именем Амбариша, коего воспитал отец Мандхаты, царь Юванашва. Сына своего Амбариша назвал в честь деда Юванашвы. У Юванашвы младшего родился сын, нареченный Харитою. Эти трое, Амбариша, Юванашва младший и Харита, деяниями благими прославили род Мандхаты. Братья змеи под водительством главного из них, вселенского змея Васуки, сосватали сестру свою Нармаду в жену Пурукутси. После свадьбы она забрала мужа своего в подземные ярусы вселенной. Там в преисподней вседержитель наделил Пурукутсу властью истребить ангелов, что восстали против высшего закона. Тогда же змеи поклялись, что избежит змеиного укуса всякий человек, вспомнивший в миг опасности предание о юной деве Нармаде и царевиче Пурукутсе. От союза Пурукутсы и Нармады родился Трасадасья, который родил Анаранью. Анаранья родил Харьяшву, Харьяшва, Проруну, Проруну, Трибандхану. Трибандхана родил Сатьяврату, которого больше знают под именем Тришанку. Дерзновенный нравом, он похитил дочь священнослужителя во время бракосочетания ее с молодым брахманом, за что отец девицы проклял Тришанку, дабы тот превратился в презренного дикаря, неприкасаемого сословия. У Тришанку родился сын, нареченный Харишчандрою. Из-за него поссорились старцы Вишвамитра и Васиштха, которые, обернувшись птицами, долгие годы бились друг с другом в лютой ярости. Харишчандра был не способен родить сына. Дабы помочь государю в его печали, мудрый Нарада советовал ему обратиться к владыке Варуне. «О, повелитель вод!» — взмолился Харишчандра. «Прошу сделать так, чтобы у меня родился наследник. Я даже готов принести его тебе в жертву, но подари мне счастье хотя бы лицезреть собственного сына». «Да будет так!» — ответил Варуна. «И в должный срок жена Харишчандры произвела на свет младенца, коего нарекли Рохитою. В час рождения дитяти повелитель водной стихии предстал перед Харишчандрой и напомнил о его обещании. «Не теперь, царь морской, ты же знаешь, жертвенные животные становятся пригодны к закланию лишь через 10 дней после рождения». По прошествии 10 дней Варуна снова появился в царских покоях. «Настало время сдержать свое слово, великодушный государь. Не сейчас», — ответствовал Харишчандра, — «жертва еще не чиста. Пусть у нее вырастут первые зубы». В следующий раз повелитель ночи пришел, когда у ребенка выросли зубы. «Теперь ничто не мешает тебе совершить жертвоприношение. Подожди, владыка морской, сын мой будет готов к закланию, когда у него выпадут молочные зубы». В детстве был такой фильм, там кто-то пальцем тыкал, должок, помните? Ну, вы не помните. В советском телевидении для детей за всю неделю была только одна передача. Это «Будильник» по воскресеньям. И по воскресеньям же в 2 часа в гостях у сказки. И вот там была какая-то сказка, там Тем более, там такой чуть ли не из унитаза ему все напоминало. Из болота?
Или из колодца.
Из колодца, да. Вот, вот Варуна тоже, владыка морских вод и ночи. Итак, в следующий раз повелитель ночи пришел, когда у ребенка выросли зубы. Теперь ничто не мешает совершить жертвоприношение. Вот мы часто читаем, что, вернее, в Ведах можно встретить, что вообще владыка Вселенной – это Варуна. Даже в академических работах пишется, что индусы, вот эти вот индийцы, они, когда писали Веды, они, значит, Веды писали разные люди, они сами не согласовали друг с другом. У них то владыка Вселенной Варуна, потом поздние поколения нарекли его Вишну, потом для индусов это был Вишну, потом Индра, у них там черт ногу сломит. Но на самом деле, действительно, Вселенский пост, пост Вселенского Владыки, его зовут Индра, это просто царь, занимают разные лица, иногда даже Господь приходит, если нет подобающего кандидата, то он сам становится громовержцем. Иногда, вот, как здесь говорится, какой-то из эпох был морской владыка, владыка водной стихии. Ну, никого не нашлось, вот назначили его. Значит, вот он был по совместительству премьер-министром и каким-то министром, министром водной стихии. Итак, подожди, владыка, морской сын мой будет готов к закланию, когда у него выпадут молочные зубы. Когда у ребенка выпали молочные зубы, Харишчандра сказал Варуне, что прежде чем сын будет пригоден для заклания, у него должны вырасти коренные зубы. Когда у Рахиты красовались два ряда жемчужно-белых зубов, государь сказал: «О бог морей, разве жертвенное животное не должно уметь защищать себя в бою с хищником, жаждущим его крови?» И на этот раз Вороне пришлось ждать, пока любящий отец не согласится сдержать своего обещания. Прознав об отцовском слове и о том, кому он обязан своим рождением, юный Рахита вооружился луком и стрелами и покинул лучий дом. Живя охотником в лесу, он узнал, что владыка морской наслал на отца его водную болезнь, и что живот родителя непомерно раздулся, почки отказали. Рахита уже было собрался возвращаться домой, дабы помочь родителю, но его отговорил царь небесный Индра, представ пред ним в облике древнего старца. «О, царевич, государю ты поможешь лишь, стяжав благочестие. Отправляйся на год в паломничество по святым местам». По истечении срока за ним 2, 3, 4 и 5 Индра представал пред Рахитой и запрещал ему возвращаться во дворец. На 6-й год странствий царевич получил дозволение Индры вернуться в отеческую столицу. По пути домой он обменял на свое золото у некого Аджигарты его юного сына по имени Шунахшепху и предложил отцу своему пленника в качестве жертвенного животного. То есть у какого-то человека купил ребенка и отправил на жертвоприношение. Таковы были нравы у давидийского периода, у индусов давидийского периода. Великий государь совершил заклание человека, чем удовлетворил богов и излечил себя от водяной болезни, насланной на него морским царем. Устава блюстителем на том жертвоприношении был старец Вишвамитра. заклинание читал премудрый в духе Джамадагни. Жрецов, черпающих масло, возглавлял Васиштха, а саму Веду читал, пел Аясья. Это те самые жрецы, которые должны присутствовать на жертвенных таинствах. Довольный щедрыми подношениями, Царь Небесный даровал Харишчандре золотую колесницу. О судьбе убиенного юноши я поведаю тебе позже. Восторгаясь государевым страстотерпием, Вишвамитра открыл Харишчандре и супруге его вечные знания о природе души, с помощью коего человек рвет цепь перерождений. Вооружившись надмерной мудростью, Харишчандра освободил ум свой от желаний и растворил его в земной стихии. Землю он погрузил в воду, воду в огонь в воздух, воздух в пространство. Пространство он уничтожил в совокупном веществе, а последнее в собственном «я», осознав себя частицей слугой вездесущего. Так, утвердившись в безмятежности, свободный от страстей, Харишчандра обрел совершенную свободу. И таков путь йоги, когда по завету писаний старатель понимает, что все стихии...
Успокойся, белый!
Что? Это этот фильм, да? Да, как иллюстрация к главе. Итак, йог, он понимает, что есть единое вещество, но оно имеет разную степень плотности. Самое плотное – это земля. Если землю разжижить, сделать более разряженной, если твердь сделать более разряженной, нужно, она обратится в воду. На поэтическом языке это звучит как твердь растворить в воде. На самом деле это осознать, что твердь — это застывшая вода, застывшая влага. Нам кажется, что металл – это самое, что ни на есть, что-то твердое. Но если его оставить, металл, любой металлический предмет, если оставить в покое на миллион лет, то он растечется. Металл – это жидкость. Просто эта жидкость, она течет очень долго. Не как привычная нам вода. Вода течет быстро, и мы видим, как она течет. Но из-за того, что мы живем очень короткий срок, нам кажется, что металл – это нечто застывшее. На самом деле это та же самая жижа, та же самая вода, но течет она очень-очень долго. А вода – это воздух или газ летучий. Но из-за того, что мы живем очень коротко, нам кажется, что вода нечто, вода агрегатно отличается от газа. На самом деле это газ. А газ – это затвердевший жар, затвердевший огонь. Если огонь вытащить из газа, то он превратится в воду. Да? Если огонь вытащить из воздуха, то есть молекулы перестанут хаотично бегать, если энергию или огонь вытащить, они перестанут хаотично бегать, и они станут водой. Поэтому мы говорим сжиженный газ. Да? Так стихия из менее плотной переходит в более плотную. Но агентом, заставляющим нас вот это единое вещество воспринимать то как твердь, то как жижу, то как газ, то как огонь, вот агентом является время. И мы во второй книге про ход творения, есть два творения, творение стихий и творение образов, форм. Вот когда идет первый этап творения, мы читаем, что было добавлено время к такой-то стихии, и получилась такая-то стихия. Затем Творец добавил время к этой стихии, и получилась еще более твердая стихия. Вот если время, этот агент этого, или этот элемент время вытащить, то стихия станет единая. Она превратится в единое вещество. И только в сознании наблюдателя, который добавляет время. Время существует только в сознании наблюдателя. Без наблюдателя времени нет. А только в сознании наблюдателя... Что, Кирь? Ты же сама отказалась. Только в сознании наблюдателя мы... То есть не мы, а в сознании наблюдателя появляются вот эти... Вот эта раздробленность стихий. Потом он вытаскивает, как шприц, время, и все стихии сваливаются в одно. Таков путь йоги, классический йоги, когда практикующий управляет временем с помощью разных уловок. Ну, например, растягивает свое дыхание или... как следующий шаг, или можно сразу к ним приступить, он обращается внутрь себя. Он начинает рассматривать свое «я», еще не зная, кто он. Просто вот помышляет. На английском это слово «медитирует». Медитирует, он сосредотачивается на «я». Он возвращает мысль свою, которая блуждает от чувственных предметов, снова возвращает к себе, устремляет вглубь себя, в собственную середину. Так он это делает, делает, пока время не перестает для него существовать. Как только время перестает существовать, то вот начинается вот этот самый процесс распада. Землю он погружает в воду, воду в огонь. Огонь в воздух, воздух в небо или в пространство. Пространство... Наконец, в общем веществе, а последнее в собственном «я». То есть весь мир схлопывается в этой самой медитации, схлопывается в себе, в нем. С этого мига такая душа не связана прядями природы. Такая душа не подвержена колебанию природы. Мы как бы качаемся на волнах природы. Эти волны, есть три волны, они называются гуны. Вот мы качаемся на этих гунах. И вдруг в какой-то момент мы осознаем, что мы лишь наблюдаем, что эти гуны природы или три свойства природы, тьма, тень и свет, к нам не имеют отношения. Мы как бы отделяемся от себя. Они нас не трогают, как компьютерного игрока больше не трогает события игры, если он осознал, что вот его реальная жизнь, она вот, там вот за дверью, и за дверью игрового клуба. И он уже отстраненно взирает, что там происходит, его это не трогает, так? Не трогают гуны природы, душу, погрузившую мир в себя. И она возносится над свойствами природы, то есть над природой, и вступает в обитель нетленного духа, Брахмана. Так происходит освобождение души. Хари Кришна, есть вопросы? Так. В чаки? Хорошо. А сегодня еще идти. Да. Кирюша, птичка, ты же сама отказалась. Так. Дандават, какая страница? 789. Так, Таня, Дандават. У камней есть ограниченное тело, которое, если разрушить, то душа потеряет с ним связь. То душа потеряет. Так, это вопрос, только где здесь акцентируемое слово? У камней есть ограниченное тело, которое, если разрушить, то душа потеряет с ним связь. У камней есть ограниченное тело, которое, если разрушить, душа потеряет с ним связь. Сложный вопрос, потому что непонятно, где вопросительное слово здесь. Как определить, жив отдельный кусочек камня или мертв? Как влияет на жизнь камня огранка? Смертельна ли она? Что такое метеориты? Откуда они происходят? А, все, извините, надо всегда дочитывать до конца. Так, как определить, жив ли отдельный кусочек камня? Тут вот что надо понять, что ничто не живо. Не думайте, что камень более жив или менее жив, чем дикобраз. Мы вот привыкли думать, что дикобраз, он живой, а камень, он мертвый. Ну, кришнаиты говорят, и камень живой, и дикобраз живой. Просто камень, он как бы спит. Жизнь или сознание в камне, вернее, жизнь или сознание, она не в камне, она в смотрящем. Когда мы смотрим на неодушевленный, в кавычках, предмет, когда в Писании говорится, что все предметы одушевленные, это означает, что ты их одушевляешь своим наблюдением. То есть, когда ты смотришь на камень, вот у нас есть камень, мы его, как вы говорите, разбили на кусочки. Это не то, что в каждый кусочек вселилась душа. Это значит, что ты своим взглядом одушевлял. Камень был живой, потому что ты живой. Он, вот этот образ этого камня, он есть продолжение тебя. Поскольку ты живой, ты сознателен, ты сознательный агент, то все, что ты наблюдаешь, есть часть тебя. Это не камень живой, а ты живой, а он лишь часть тебя, так же, как рука, нога, голова. Каждый предмет, который ты наблюдаешь, это часть твоего живого существа. При этом есть такая же жизнь, такие же живые сущности, которые отождествляют себя тоже с предметами. Например, когда вы смотрите на человека, то где-то есть душа. Вернее, она не где-то, она вообще существует. Это единая душа. Душа всего одна, наблюдатель всего один, а мы как бы ее органы. Но единый наблюдатель – это параматма. И, собственно, она или он, верховный наблюдатель, и одушевляет все предметы. Когда мы смотрим на человека, то это неодушевленный предмет, но он часть нас. Но есть некая сущность, которая себя одушевляет, которая себя осознает, но она себя не осознает так, как мы его видим. То есть мы видим человека, он как-то нам кажется, он как-то нам предстает. Но то, как некая сознательная сущность себя мнит, это не то же самое, что вы видите. Наше видение, оно затменено желаниями мира. И мы искажаем подлинную реальность. А в подлинной реальности некая сущность, это есть параматма, через свой орган, через отдельную сущность, атму, как-то себя мнит. Но это не то же самое, что мы мним. Например, мы смотрим на свою маму одними глазами, а ее муж, наш отец, смотрит на нее другими глазами. И нам кажется, что он и я смотрим на одну и ту же сущность. Но это не так. Все сущности мы смотрим по-разному. Так. Так, вопросительное слово «есть ли?» Как влияет? Так, у камней есть ограниченное тело, которое, если разрушить, то душа потеряет с ним связь. Потеряет связь с камнем? Ну, наверное, потеряет. У камней есть ограниченное тело, которое, если разрушить, то душа потеряет с ним связь. Повторюсь, мы воспринимаем кого-то как камень, но тот, кто мнит себя как-то, он не мнит себя камнем. Вот этот вот условно камень, ну, сознательная сущность в нем, себя камнем не мнит. Это не то, что вот он такой, о, я камень, а на меня смотрит человек. Или меня носит человек. Он себя считает, вполне себя считает человеком, а нас с вами считает ветром, например. Он же не знает, что мы люди. Примерно так. Когда мы открываем камни, например, когда мы находим россыпь алмазов, то там есть большой алмаз, есть поменьше. Большой алмаз – это муж, поменьше – это жена, и много алмазиков. Это реально так. И они все живые, просто они очень долго живут. И нам кажется, что это камни. Но у них там свои страсти происходят. Они там ругаются, влюбляются, потомство порождают. А мы это воспринимаем, как лежит несколько камушков. Мы не воспринимаем, как деревья ругаются, воюют друг с другом. Они там под землей убивают друг друга корнями, выпивая соки. Все населено жизнью, но это жизнь за пределами нашего чувственного восприятия. Для наших чувств вот это живое существо или кусочек параматмы, камень, или для наших чувств это дикобраз или слон. Но для него он не камень, не слон, не дикобраз. Он как-то, как, ну, пусть будет человек, например. А мы для него тоже какие-то животные. Сознание, оно находится за пределами трехмерного нашего мира. Мы живем вообще в искаженной реальности. Ну, например, мы смотрим на... Мы смотрим в зеркало, да? Видим свое отражение. Но по законам оптики оригинал должен перевернуться и еще развернуться слева направо. Должен вверх-вниз перевернуться, потом слева направо. Но мы с вами видим, как лево встало право, а голова не ушла вниз. По законам оптики мы должны видеть голову внизу, а ноги вверху. Вот. Ну, ведь по законам оптики справа налево повернулось. Почему так происходит? Вот скажешь, потому что два глаза. Ну, в одно, ну, смотря одним глазом, мы то же самое видим. Почему? Потому что наш ум, он дорисовывает. Наш ум, да, просто там находится как процессор, какой-то компьютер, он дорисовывает. Вот ему удобно вот так развернуть, ну, по законам оптики. Здесь он ничего не трогает, слева направо он ничего не трогает, а вверх-вниз он для удобства поворачивает. Вот это один из многочисленных примеров того, как наш ум создает новую реальность. То, как мир на самом деле, это не то же, что мы видим. Мы видим совсем другое. Точно так же мы смотрим на этот камень, я камень беру в кавычки, мы смотрим на нечто и говорим, вот камень. Просто ум так дорисовывает. А тот, кто условно в этом камне, он себя камнем-то не считает. Так же, как мы смотрим на автомобиль в ночи, мы видим там две фары. Но водитель, он не считает, что он две фары. Он едет в железной коробке с колесами. Он себя фарами не считает. Но я говорю, вот едут две фары, два фонарика. Или мы смотрим на небо и говорим, вот луна или вот звезды. Но эти сущности живые, они не считают себя круглой луной или лампочками какими-то. Они вполне себе живые сущности. Наш мозг дорисовывает, ум точнее, нет такого понятия мозг. Наш ум дорисовывает реальность для чего? Для удобства. Покуда мы движимы желанием потреблять, обладать, то ум будет реальность формировать так, чтобы нам удобнее было заполучить плоды наших действий, плоды наслаждений. Как только мы изживаем в себе желание утвердиться в этом мире, этот мир перестает быть дорисованным. Он превращается в яркий солнечный свет. Ничего не дорисовывается. Вот когда нам надо что-то схватить, то все мозг, ум дорисовывает, и мы это можем ухватить. А так, конечно, дух, он присутствует в камне, он присутствует в животных, в людях. Но этот дух неуловим, а то, что мы называем камнями, животными, людьми, это лишь дорисовка нашего ума. Поэтому Кришна в Гите говорит, просветленный, то есть тот, кто избавился от желаний мира, он одними глазами смотрит на глину, золото, на камень, на ком земли, золото, камень. Он одними глазами смотрит на брахмана, собакоеда, собаку, корову, мудреца, потому что его ум избавился от корысти, и он ничего не дорисовывает. Он не то, что себя заставляет, он говорит, о, этот брахман ничем не отличается от коровы. Нет, он просто не видит разницы, потому что ум-то ничего не дорисовывает. Вот когда мы сыты, или не очень голодны, ну, мы смотрим на людей, как на людей, как на собеседников. Но когда мы очень голодны, мы уже на них смотрим, как на еду. Ну да, ведь когда-то там какие-то голод, блокада, что-то там такое, люди ели друг друга. Они уже не смотрели. Вот мы идем с вами, видим прохожего, да? А они уже смотрели, как на ходячие куски еды. Почему? Желание мира заставляет дорисовывать реальность. В зависимости от желаний реальность принимает те или иные очертания. Вот когда в блокаде они совсем голодные, они прям видят, что это идет еда. Или мы смотрим, идем в зоопарк, видим каких-нибудь там зверушек милых, но хищник на них смотрит не как на милых зверушек, а как на еду. Почему? Потому что у него такое желание мира. Если познать истинную суть вещей, познать суть вещей означает, это на санскрите брахман, познать брахман, то желание мира уходит. Есть разные способы избавиться от желания мира. Уйти в себя или действовать бескорыстно. Бескорыстная деятельность тоже искореняет желание мира. И это исправляет мир. Как трехмерный объект. Допустим, мы с вами двухмерные букашки. И мы видим в нашем мире трехмерно. В нашем мире шаров нет. В нашем мире есть только плоские фигуры, геометрические. Плоская геометрия. И когда какой-то шар проходит через наш мир, мы про шар ничего не знаем. Мы просто видим кольцо или круг. Мы видим маленький круг, мы видим большой круг, самый большой круг в экваторе, потом он начинает уменьшаться, потом становится точкой. И мы думаем, что это разные предметы. В нашем мире это точки, круги, большие круги. А если сложная фигура, то там вообще будет так вот все меняться. Да? Какой-нибудь шипованный многоугольник. Он, когда его через плоскость проносишь, он меняет свои очертания, и мы будем говорить, о, какие разные фигуры. Вот в нашем двухмерном мире это разные фигуры. Но если мы сподобимся как-то выйти в трехмерный мир, в трехмерную реальность, мы увидим, что это один и тот же предмет. А в двухмерном мире это разные предметы. Мы их никак не связываем. А в трехмерном это просто вот сложный, ну пусть шар. Вот сложный шар. А давайте продолжим эту аналогию. А есть, допустим, четырехмерный мир. Это мы добавляем время. И вот мы живем в трехмерном мире, мы время не ощущаем. Но если мы, как двухмерные букашки, вдруг осознали, что есть третье измерение, что есть трехмерный мир, если мы осознаем, что есть четвертое измерение, то мир – это просто такое… Что-то такое неопределенное. Вот как если у нас сильная потеря зрения, плюс там или минус 9, это как?
Это плохо, когда никого не
видишь. Но что видишь? Но что видишь?
Ну, блик какой-то.
Все такое, то есть нету очертаний. Просто какие-то, ну, цвет видишь? Какие-то цветные пятна, да?
У меня не 9.
А сколько?
2, почти 3, минус 3.
Нет, это ерунда. У кого-нибудь есть минус 9? Ну вот, но можно догадаться. Это просто какие-то пятна. Вот четырехмерный мир, если мы добавим время, четырехмерный мир – это вот… Вот как будто по башке ударили, и все такое вот плывет. Нету четких очертаний. Четкие очертания, они в нашем ущербном трехмерном мире. А реальный четырехмерный мир – это все, вот это вот все такое неопределенное, какие-то мазки неограниченные, но постоянно движущиеся. Вот это вот все. В физике это называется волновая функция. И когда мы эту волновую функцию редуцируем, так называется редукция волновой функции, редуцируем до трехмерного мира, выкидываем одно измерение, то что появляются очертания, и у нас иллюзия, что вот мир, он и такой. На самом деле, в четырехмерном, то есть в более полном мире, все вот такое неопределенное, и только наблюдатель делает из четырехмерного мира трехмерный мир. И появляются вот эти очертания, которым мы говорим, вот он мир какой. Мир прекрасный, птички поют. В том четырехмерном мире нет никаких, нет птичек, не даже зрительно, даже на звук. Такой вот. Но это реальный мир. Вернее, так, это более реальный мир, чем тот, в котором мы живем. Он более настоящий. Но мы фактом наблюдения его сводим до какой-то картинки. То есть вот если мы запустим на большой скорости видео, а потом разобьем это на кадры, отдельный кадр, он будет иметь какие-то конкретные картиночки, какие-то образы. Вот мы в этот мир образов попадаем, а так образа никакой нет. Никаких нет образов, но наблюдатель фактом наблюдения, и вот это все безобразность, безобразие сводит до образов. А давайте добавим еще одно измерение. Нет измерения, есть разум или сознание. Там вообще вот даже вот этого нет. 5D? Да, 5D – это просто наш разум или наше сознание. Вот в 5D нет вот этих вот мазков. Потому что эти мазки, если присмотреться, но присмотреться разумом, это тень, тьма и свет. Все. Да. А здесь вот эта вот тень, тьма и свет нам кажется красным, зеленым, шоколадным. Появляются какие-то несуществующие в реальности свойства, они вдруг появляются. Просто от желания мира. Вот когда сознание избавляется от желания мира, то все это снова уходит сначала в рябь из трех мазков, три гуны. Потом они тоже схлопываются, тьма уходит в тень, а тень уходит в свет. Таким образом, душа осознает брахман. Светлую суть бытия. Вот. Так, что у нас? Просто про камни был? Так, где минутка? Ладно. У меня плюс один, между прочим. Это ужас. У меня недавно появился плюс один. Старость. Так, что такое метеориты? Откуда? Так, вы, Таня, напишите, вы удовлетворены ответом, потому что я совсем в другую сторону ушел. Так, как влияет жизнь камня? Как влияет? Значит так, огранка никак не влияет на жизнь камня. На жизнь камня влияет, если его сварить. Современная jewelry, ювелирная промышленность, они, чтобы камень стал прозрачным, они его кипятят. То есть они просто, ну, как курицу сварили, она умерла. Или краба, рака сварили. Также они камень варят, он становится прозрачным, но мертвым. Поэтому если кто-то интересуется камнем, для астрологических целей нужно покупать камень, пусть он некрасивый, мутный, с вкраплениями, но он живой, с родинкой. Да, это вот в Индии, это столица, как бы главная страна, где астрология существует в подлинном виде, где-то. Там камни имеют ценность не как ювелирные изделия, а как домашние животные. То есть они его сажают, камушек сажают на перстень, и он, камень, он отражает, он вбирает в себя силу какой-то планеты, какой-то грахи, какого-то светила. И он как через увеличительное стекло мы усиливаем свет, можем даже поджечь что-то, да, лупой, то камень, он усиливает свою планету, и там они, астрологи говорят, на какой палец сажать. Вот. Да, Кирь, да. А, между прочим, Ара – это ты. Вот. А, поэтому огранка не убивает, а убивает кипячение камня. Так, Махарадж, Дават, Калинди. Что происходит с теми, кого предлагают жертву? Они появляются на Вайкунтхе? Нет, они возносятся на райские планеты. В ведическом жертвоприношении жертва под звуки мантры расстается с телом и возносится на небеса в чертоги богов, где предается наслаждению. Так, да, вот скажите именно... Ой, давайте скажите. Так, а давайте мы это перенесем. Так. А у нас сегодня в Лепете Игорь молчит? Тогда у нас на 2 часа. Значит, неудачный опыт был. Игорь Анатольевич,
я тебе... просто дошло только что.
Что?
Что неудачный опыт, когда утром не получилось, я 10 включила, а в 2, там, не помню.
А в 2 не было бы.
Не было, значит, так показалось.
Игорь Анатольевич, он воскресный эфир соединил с Лепетом.
Да, вот, 10 часов. Слушали.
Да, сегодня, значит, 10-часового лепета не будет.
А я не знаю,
нет. Нет, ну все тогда. Так, ну давайте, чтобы не распыляться, Мадхусудна вопрос. Давайте на 2 часа отложим. Примерно так, вот. Ага, так, кто-то... Спасибо за иллюстрацию. Так. В. А, Василий. Спасибо за иллюстрацию. Да, только теперь вот это надо привести в движение. Если это минус 9, давайте добавим еще половинку, потому что здесь мы видим очертания людей. Вот нужно добавить еще минус 9.
Ого, это что?
Вот нам В прислал, что будет при минус 9.
Еще.
Да, поэтому добавляем еще минус 9 и запускаем это в анимацию. Ну нет, не просто свет, а будет поток цветов. Такое все будет. Так вот. Это называется в физике волновая функция. А добавляя вот это вот все, оно в таком движении. Добавляя параметр или переменную, момент времени, мы вот это вот опускаем до картинки, редуцируем, упрощаем до картинки. Вот это как бы размыто во времени. Потом мы время рассекаем, получается срез. И вот в этих фреймах, вот в этих кадрах мы с вами живем и думаем, что это реальный мир. А реальный мир, он вот такой, только надо еще минус 9 добавить и пустить это в анимацию. Если это анимировать у чата GPT, то можно примерно иметь представление, как выглядит реальный мир.
Получается, очень плохо. Очень.
Тут изобразили четырехмерное пространство в фильме «Интерстеллар». Это они могут изображать как угодно. Тут изображение изображай. Самый верный способ – это усмирить желание мира, потому что именно желание мира редуцирует вот эту вот игру света, тьмы и тени. А об этом говорится в самом первом стихе Шримад-Бхагаватам. Говорится, что зримый мир – это игра света, тьмы и тени. Так, ну что, давайте Хари-Хараю. Что, Керя?